кошелек. Звон денег в каждой новости.
Это «Кошелек» на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Каждый день мы считаем ваши деньги и рассказываем, что с ними стоит сделать, а что не нужно ни в коем случае. Сегодня в программе: российское импортозамещение противоречит нормам ВТО. И об этом говорят те же люди, которые вводили санкции на торговлю с Россией. Рост закупочных цен, тарифов ЖКХ и противокоронавирусные меры – это все мешает бизнесу развиваться. Больше половины предприятий не вернулись к допандемийным показателям, но настроение позитивные. Недвижимость – ничто, дорогие часы – все. В Китае инвесторы увлеклись скупкой элитных часов. Цена продолжает расти, а вывести Ролексы или Патек Филиппы можно в любой момент через любую границу. И своими мыслями и прогнозами поделится руководитель департамента инвестиционного анализа инвестиционной группы «Универ Капитал» Андрей Верников. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, в США намерены привлечь Россию к ответственности еще и по вопросам нарушения норм ВТО. Выяснилось, что попытки российских властей наладить процесс импортозамещения нарушают эти правила и законы. Соответственно, это лишает американские компании честной конкуренции, ставит их менее выгодные условия. Отличилась представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай со своим докладом для Конгресса. Андрей Владимирович, это вот серьезно можно рассматривать, нужно рассматривать? Потому что, ну, с одной стороны, нарушения, наверное, можно усмотреть, с другой стороны, ну, санкции вводились-то с той же самой стороны, импортозамещение вроде как логичная реакция.
Относительно надо так, что ВТО – это инструмент давления, торговли. Тоже Дональд Трамп говорил, что ВТО не нужно, что нужно выйти из США из ВТО. И это не первое обвинение России. Еще в 2019 году было похожее обвинение по мясным продукциям, потому что они не соответствуют... Ну, они были запрещены действительно в России, потому что содержали одно вредное вещество. Не соответствует нашим стандартам. Но сейчас надо сказать, что весь мир не соблюдает, уходит, потому что это глобализация. Для того, чтобы успешно восстановиться после пандемии, весь мир защищает рынки международные. Так что и США защищает. Я даже вот пример могу привести самый простой. Вот я на компьютере работаю, который купить без американской операционной системы очень сложно. И в этом компьютере, между прочим, в биосе зашит ключ. В общем, если ты захочешь поменять, ты деньги потеряешь. То есть тебя фактически то, что там ключ зашит, еще ограничивают в правах. И, в общем, невыгодно ставить другую операционную систему. Надо понимать, что сейчас эти... Грубо говоря, накал торговый очень большой, не только по линии России и США, и по линии Китая, естественно, и Китая, и США, и мир переходит даже на квоты от свободной торговли. Мы продаем вам кукурузу в обмен то-то. Так что это просто, я считаю, извините, простой треп. Пустой треп по ВТО.
Как раз вы упомянули пример из IT-области, потому что в этом направлении как раз в России есть определенные, скажем так, успехи. Есть программное обеспечение, которое уже, кстати, и на импортные смартфоны, например, устанавливают, на гаджеты. Вот по идее как-то принято, ну так, свысока немножечко над импортозамещением посмеиваться, что ли. Но вот IT-сфера, есть сельское хозяйство, получается, в какой-то мере оно еще и работает?
Да, в сельском хозяйстве работает, хотя у нас есть зависимость от семенного фонда, но работает. В IT тоже. У нас есть компания RedSoft, вот недавно встречался с руководством, которые успешно делают программные продукты. Ну, другое дело, на чем они основаны, на каком коде, но тем не менее эти достаточно безопасные продукты, которые можно использовать в государственных учреждениях. При всем том, что говорят, что наши компьютеры, там, процессоры пока несовершенны, да, они несовершенны. Но даже те люди, которые говорят, что они несовершенны, они говорят, извините, но это большой шаг вперед от генерации генерационного процессора. То есть все идет.
Можно ли здесь ожидать каких-то последствий, может быть, ответных мер, или, ну, как приняли к сведению, и продолжаем работать в тех условиях, которые сейчас и созданы, и объективно, и субъективно?
Нет, создается некое поле напряжения, а мы сделаем то, а мы сейчас SWIFT отключим, так сказать, чтобы... Ну, как бы, знаете, вот вы идете там, на пустыре собаки лают. Примерно в таком духе. Поэтому к этому я бы серьезно не относился. Тем более, ну, сами понимаете, что у нас товарооборот там меньше 5% между США и Россией.
Но, тем не менее, вот это заявление было, мимо него пройти было сложно. И еще к внутренней ситуации. Давайте тоже перейдем. Есть любопытное исследование. Центр стратегических разработок пообщался с представителями малого-среднего бизнеса в России. Результаты по-разному можно трактовать, потому что, с одной стороны, есть цифра 59% предприятий, которые не вернулись к докризисным показателям. С другой стороны, откровенное ухудшение констатируют лишь 20%. Более того, почти три четверти респондентов испытывают позитивное настроение относительно следующего года, уже планируют восстановиться, а вот смириться окончательно с кризисом, готовы и намерены лишь 7%. Среди причин достаточно ожидаемые явления, процессы, рост закупочных цен, рост тарифов ЖКХ, коронавирусные меры. Такой момент хотел уточнить. Вот меры поддержки, которые государство, например, оказывало предприятиям малого, среднего бизнеса, они какие-то все одинаковые в течение полутора, даже уже, наверное, больше лет. Либо отсрочка налогов, либо какие-то льготные кредиты, либо, где возможно, заморозка выплаты по аренде. А что-то еще можно предложить малому, среднему бизнесу, чтобы, и так восстановление вроде бы идет, постучать по дереву хочешь, но чтобы оно как-то еще эффективнее двигалось?
Знаете, большая беда бизнеса российского, что после обвала рубля 2014 года образовались избыточные производственные мощности у многих. Я был на одном, допустим, молококомбинате современном, там некоторые линии стоят, потому что покупательная способность упала. И вот эта проблема самая главная, что у домохозяйств доходы не растут так, как они должны были расти по ожиданиям раньше. Эта поддержка, она нужна, конечно, которую оказывает государство, но надо понимать, что в каком-то плане она просто фиксирует положение конца 2019 года и определенные диспропорции. И самая лучшая поддержка бы, если бы доходы населения росли, тогда бы, естественно, путем бы и малый бизнес, и средний рос.
Не будет здесь такого, что рост доходов вызывает рост цен, инфляция, как это, дополнительное печатание денег, оно приводит к тому, что собственная ситуация не поменяется?
У нас ЦБ отрицает этот факт, что большая часть инфляции импортируемая. Там-то давно пошли по этому пути, по эту спираль, которую вы рассказали. А мы здесь зажимаем пояса, еще непонятно, ради чего зажимаем эти пояса.
Хорошо, а разрешите тогда, может быть, злой вопрос, я уж заранее попрошу прощения, но вот рынок насколько быстро сейчас может восстановиться? Потому что есть понимание, что определенная доля предприятий так или иначе закрывается. В силу разных причин. Непродуманная стратегия или какие-нибудь другие непопулярные решения. Здесь, конечно же, коронавирус является такой объективной причиной. Насколько рынок сможет, грубо говоря, вот эти освободившиеся ниши заполнить? Или сейчас рано об этом говорить еще?
Знаете, в чем дело? Во-первых, рано говорить. Во-вторых, если предприятие закрывается, это не обязательно плохо. Это люди освобождаются, у них новые возможности, откроется новое предприятие, которое будет более эффективно, будет работать в другой сфере. То есть к этому надо спокойно относиться. К сожалению, у нас нет лага по времени, потому что у нас в первом полугодии будет еще нормальная ситуация, а дальше цикл ужесточения, который проводит Центральный банк, и малодоступность кредитов, она работает с лагом порядка 6-7-8 месяцев. И дальше мы увидим замедление экономики, к сожалению. Поэтому шансов, что успеет восстановиться предприятие широким фронтом, очень мало.
Если я вас правильно понимаю, вот это увеличение ключевой ставки Центробанком только процесс еще более усложнит.
Да, к сожалению, так вот. Но само по себе, если отдельное предприятие закрывается, это не катастрофа. Там можно по-другому посмотреть. Освобождение от неэффективности и трудовые ресурсы, тем более сейчас такой гигантский дефицит ресурсов трудовых, они придут к более эффективным.
Я с вами здесь абсолютно согласен. Значительная часть предприятий, уже упомянул, она закрывается так и так из-за каких-то непопулярных, неэффективных шагов. Другое дело, что хотелось бы, чтобы, конечно, бизнес и малый, и средний работал и зарабатывал. А вот еще любопытная история из Китая. Там на 40% вырос импорт швейцарских элитных часов. Это только за 10 месяцев года. Экономический рост замедляется, рынок недвижимости в Китае просел. Даже, что в России невозможно представить, цены на жилье стали немножечко ниже. Зато вот растет спрос на эти самые элитные швейцарские часы. И инвесторы делятся советами, мыслями, лайфхаками о том, что именно в этом направлении стоит вкладываться, называют это мудрым вложением. Уточняю, что, например, даже и через границу эти часы перевозить всегда просто. Получается, перевозят капитал через границу, потому что таможенник не каждый оценит, сколько вот эта штучка на руке у человека стоит. Как считаете, Андрей Владимирович, это вкус месяца, это какая-то реклама или натурально новое прям пространство для инвестиций?
Это старое пространство для инвестиций, просто зажали коридоры возможностей. Смотрите, что сначала китайское правительство повело атаку на криптовалюты, на вложение в криптовалюты, чем очень многие китайцы баловались. Потом пошло банкротство застройщиков, Эвергранд, там еще крупная компания. И еще борьба с пузырями на рынке недвижимости, неопределенность. И все это к тому, есть спрос у богатых людей, которые должны каким-то образом перемещать капиталы. Так что я не думаю, что это все, что шло на криптовалюты, уйдет в часы. Но это одна из возможностей. обойти вот эти вот проблемы, которые сейчас возникли у богатых людей.
Но это нет такого, что какое-то отчаянное или вот из серии «Куда бы пристроить деньги, лишь бы куда-нибудь? Часы. О, давайте в часы вложимся».
Я думаю, что просто очень удобно, как вы сейчас сказали, переводить через границу.
Да.
Но я думаю, что там идут не только, там идут через произведения искусства, например, правильно, через марочные различные вина. Просто часы, вот действительно, сейчас мы говорим про часы. Мы так, с таким же успехом могли говорить и про другие активы, например, про виски дорогие, правильно?
Но вот все-таки в виски-то не вкладываются или будут вкладываться? Дойдет до этого еще? И что, кстати, для этого нужно? Это какая-нибудь пара популярных инвесторов должна об этом высказаться, из этого тренд вырастет? Или оно как-то само собой? Вот как здесь тренд возникает?
Как возникает? Я просто смотрю таблицу по инфляции, стоимость этого литра виски обгоняет уровень инфляции.
Ага.
В общем, так что, поскольку у богатых людей, как обычно, нормальные консультанты, они уж подскажут, куда вкладываться, чтобы деньги не потерять. А вот если, например, покупать антикварную мебель, к примеру, которую некоторые любят, там, наоборот, это вложение значительно хуже, чем покупать виски или картины.
В общем, и до России тренд может тоже добраться, я вас верно понимаю, если кто-то прислушается?
До России это противозаконно, нельзя виски
покупать. А часы?
Часы, пожалуйста.
Да. Любопытный момент.
И в ломбарды работают активно, сейчас я смотрю. Так что это удобно, хорошо, да.
Спасибо вам огромное за ответы. Гость сегодняшней программы Андрей Верников. А это Алексей Красильников и программа «Кошелек», которая посчитает ваши деньги и расскажет, что с ними лучше делать, а чего делать не стоит ни в коем случае. Услышимся.
«Кошелек». Звон денег в каждой новости.